Великий наместник. Говоря о себе, великий наместник Псково-Печерского монастыря отец Алипий во всеуслышание провозглашал: «Я советский архимандрит», и охотно подтверждал это высказывание и словом, и делом. В начале 60-х годов в монастырь с заданием отыскать повод для закрытия обители прибыли члены областной комиссии. Расхаживая по монастырю, они увидели паломников, обрабатывающих грядки и цветники, и тут же приступили к отцу Алипию. «А на каком основании эти люди здесь работают?» Советский архимандрит отвечал им: «Это народ-хозяин, трудится на своей земле». Вопросов больше не последовало. В другой раз из Пскова с теми же целями была прислана еще одна, теперь уже финансовая комиссия народного контроля. Наместник осведомился, кем уполномочены прибывшие лица. «Мы представляем финансовый орган, который...» Отец Алипий перебил их: «У меня только один начальник, епископ Псковский Иоанн. Поезжайте к нему за разрешением. Без этого я вас к финансовым документам не допущу». Проверяющие удалились, а через несколько часов псковский архиерей позвонил отцу Алипию и смущенно попросил допустить контролеров для проверки. «Звонок к делу не пришьешь, владыка. Пришлите мне телеграмму», — ответил отец Алипий. Вскоре поступила и телеграмма. Когда народные контролеры вновь предстали перед отцом-наместником, тот, держа телеграмму в руках, спросил: «Скажите, а вы коммунисты?» «Да, в основном коммунисты». «И получили благословение у епископа? У псковского владыки?» «Да. Пошлю-ка я сейчас эту телеграмму в обком партии». На этом финансовая проверка монастыря была завершена. Иван Михайлович Воронов, так звали архимандрита Алипия до пострига, 4 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны и прошел путь от Москвы до Берлина, а потом еще 13 лет держал оборону Псково-Печерского монастыря, защищая его от государства, за которое когда-то проливал кровь. И на той, и на другой войне отцу Алипию пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. Тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву во что бы то ни стало нужна была великая победа, не меньшая, чем победа его предшественника, чьей славе он мучительно завидовал. Для своего триумфа в грядущих битвах Хрущев остановил выбор на тысячелетней русской церкви и, объявляя ей войну, торжественно пообещал перед всем миром, что скоро покажет по телевидению последнего русского попа. Вскоре были взорваны, закрыты, переоборудованы под склады и машино-тракторные станции тысячи соборов и храмов. Упразднена большая часть высших духовных учебных заведений. Разогнаны почти все монастыри. Множество священников оказались в тюрьмах. На территории России действующими оставались лишь 2 обители. Троица Сергиева, Лавра, вынужденно сохраняемая властями как церковная резервация для показа иностранцам, и провинциальный Псково-Печерский монастырь. Здесь против могущественной силы атеистического государства выступил великий наместник. И что самое прекрасное, он победил. В те годы вся гонимая русская церковь следила за исходом этого неравного поединка. Вести из Печор передавались из уст в уста, а позже участники и очевидцы тех событий записали свои свидетельства. Вот лишь некоторые хроники этих давних уже сражений. Зимним вечером в кабинет отца Алипия вошли несколько человек в штатском и вручили официальное постановление. Псково-Печерский монастырь объявлялся закрытым. Наместнику предписывалось уведомить об этом братию. Ознакомившись с документом, отец Алипий на глазах у чиновников бросил бумаги в жарко пылающий камин. Остолбеневшим посетителям он спокойно пояснил: «Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою». К слову сказать, сожженный документ являлся постановлением правительства СССР, и под ним стояла подпись Никиты Сергеевича Хрущева. Историю эту описал очевидец, преданный ученик великого наместника, архимандрит Нафанаил. «Сам я отца Алипия в живых не застал, но вести речь о Псково-Печерском монастыре, не упомянув о нем, попросту невозможно. Мне повезло. Я застал многих монахов, живших при великом наместнике, а еще известных художников, писателей, ученых, реставраторов из Москвы, Ленинграда, Риги, собиравшихся в те годы в его гостеприимном доме. Для них он навсегда остался примером бесстрашного духовного монаха-воина, идеалом взыскательного и любящего отца. Несмотря на всю прагматичность и даже подчеркнутую приземленность отца Алипия, его крепкую практическую сметку, блестящее, часто весьма резкое остроумие, поразительную находчивость, многие современники, в том числе и монахи высокой подвижнической жизни, почитали его как святого. Архимандрит Серафим, обладавший в монастыре безусловным авторитетом, уже после смерти отца Алипия искренне удивлялся монахам, мечтавшим о далеких паломничествах к местам подвигов великих святых. «Что далеко ездить?» — недоумевал он. «Идите в пещеры, там мощи отца Алипия». «Господь не любит боязливых. Этот духовный закон как-то открыл мне отец Рафаил, а ему, в свою очередь, поведал о нем отец Алипий. В одной из проповедей он говорил: «Мне приходилось быть очевидцем, как на войне некоторые, боясь голодной смерти, брали с собой на спину мешки с сухарями, чтобы продлить свою жизнь, а не сражаться с врагом. И эти люди погибали со своими сухарями и не видели многих дней. А те, которые снимали гимнастерки и сражались с врагом, оставались живы». Когда пришли отбирать ключи от монастырских пещер, отец Алипий скомандовал своему келейнику: «Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем». Должностные лица обратились в бегство. Кто знает, что на уме у этих фанатиков и мракобесов. Сам же наместник знал, что отдает подобные приказы не на воздух. Однажды, когда в очередной раз пришли требовать закрытия монастыря, он без обиняков объявил: «У меня половина братьев — фронтовики. Мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона. Посмотрите на монастырь. Какая здесь дислокация? Танки не пройдут. Вы сможете нас взять только с неба, авиацией. Но едва лишь первый самолет появится над монастырем, через несколько минут об этом будет рассказано всему миру по голосу Америки. Так что думайте сами». Не могу сказать, какие арсеналы хранились в монастыре. Скорее всего, это была военная хитрость великого наместника, его очередная грозная шутка. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. В те годы братья обители, несомненно, представляло собой особое зрелище. Больше половины монахов были орденоносцами и ветеранами Великой Отечественной войны. Другая часть, и тоже немалая, прошла сталинские лагеря. Третьи испытали и то, и другое. «Побеждает тот, кто переходит в наступление», — говорил отец Алипий, и сам в точности следовал этой стратегии. Именно в те годы, каждый день сражаясь за монастырь, наместник восстановил из руин могучие крепостные стены, отреставрировал находившиеся в запустении храмы, безупречно профессионально раскрыл древние фрески, привел в должный вид настоятельский и братские корпуса. Будучи сам художником, он спас от продажи за границу произведения русских и зарубежных живописцев. В его огромной коллекции были Левитан, Поленов. Перед смертью отец Алипий безвозмездно передал эти шедевры в Русский музей. Наконец, он насадил по всей обители такие дивные сады, цветники и вертограды, что монастырь превратился в одно из самых прекрасных мест в России. Для человека, первый раз оказавшегося в Печорах, независимо от того, паломником он был или экскурсантом, обитель представала как дивный, восхитительный мир, что-то совершенно нереальное в окружении неказистой советской действительности. Но главным подвигом отца Алипия было устроение старчества в Псково-Печерском монастыре. Старчество – удивительное явление еще и потому, что не пребывает на одном месте, скажем, в каком-то конкретном монастыре. Оно странствует по земле, неожиданно расцветая то в заволжских скитах Северной Фиваиды, то в Белобережской пустыне в Брянских лесах, то в Сарове, то в Оптиной. А в середине XX века оно нашло для себя приют в Псково-Печерской обители. И отец Алипий чутко уловил этот загадочный путь. Как самые драгоценные сокровища, он берег и умножал старчество в своем монастыре. Наместник сумел добиться разрешения на переезд в Печоры из Финляндии великих валаамских старцев. Принял после тюрем и ссылок опального иеромонаха Иоанна Крестьянкина. Его тогда тайно привез в монастырь епископ Петерим Нечаев. Приютил отца Адриана, вынужденного покинуть Троице-Сергиеву лавру. При отце Алипии возросло целое поколение старцев-духовников. Про некоторых рассказывается в этой книге. В то время создать и сохранить такое было настоящим подвигом. В те годы остервенелой антирелигиозной пропаганды представления о монастырях у большинства наших сограждан были совершенно дикими. Поэтому отец Алипий не удивлялся, когда ему задавали самые вздорные вопросы. С добродушным юмором, неотразимо доходчиво, он приоткрывал перед людьми их простодушие и неразумное доверие грязной лжи и нелепым измышлениям. Как-то группа экскурсантов, искренних советских людей, остановила отца Алипия на пороге храма. В порыве праведного гнева они потребовали рассказать правду об эксплуатации высшим духовенством простых монахов, о притеснениях и вообще об ужасах монастырской жизни, вычитанных ими из газет. Вместо ответа отец Алипий загадочно спросил: «Слышите?» «Что слышите?» — удивились экскурсанты. «Что-нибудь слышите?» «Слышим, как монахи поют. Ну вот, если б худо жили, то не запели бы». Коммунист, гость из Финляндии, в присутствии своих советских друзей задал отцу Алипию фирменный вопрос атеистов того времени. «А не объясните ли вы, почему космонавты в космос летали, а Бога не видели?» Отец-архимандрит участливо заметил ему: «Такая беда может и с вами случиться. В Хельсинки бывали, а президента не видели». Те, кому довелось в те годы побывать в Печорах, особо вспоминают знаменитое появление великого наместника на балконе его настоятельского корпуса. Появления эти могли быть самыми разными. Порой, особенно по весне, галки и вороны так досаждали отцу Алипию своими истошными криками, что он выходил на балкон с пистолетом и палил по птицам, пока те в панике не разлетались. Пистолет был, конечно, не боевой, просто мастерски сделанный пугач. Но вся картина — солнечное утро в монастыре, отец-наместник на балконе, хорошо поставленный рукой целящийся из внушительных размеров пистолета — все это производило на зрителей неизгладимое впечатление. Но, конечно же, не только этим запоминались выходы великого наместника на его любимый балкон. Еще более глубокие ощущения возникали у посетителей монастыря, если они становились свидетелями бесед отца Алипия, когда он, свесившись за перила, вел разговоры с собравшимися внизу людьми. Балкон был обращен на монастырскую площадь. С него отец-наместник мог в погожий денек любоваться своим монастырем, общаться с народом, а заодно и присматривать за порядком. Внизу на площади сразу собиралась толпа паломников, экскурсантов и жителей Печор. Дискуссии о вере или просто общение с отцом Алипием могли длиться часами. Всякий раз при этом наместник не упускал возможности помочь тем, кто обращался к нему с житейскими просьбами. И хотя тогда действовал категорический запрет на то, что называется церковной благотворительностью, отец Алипий поступал в этом вопросе лишь так, как считал необходимым. Вот что вспоминает архимандрит Нафанаил. «Отец Алипий всегда помогал нуждающимся, раздавал милостыню. Много просящих получали от него помощь. За это немало пришлось ему претерпеть. Отец Алипий защищался словами Священного Писания о необходимости оказывать дела милосердия и утверждал, что дела милосердия не могут быть запрещенными. Это неотъемлемая часть жизни Святой Православной Церкви». А вот воспоминания диакона Георгия Малкова, тогда молодого филолога, часто приезжавшего в Печоры. Заповедь о любви к ближнему архимандрит Алипий стремился исполнить в своей собственной жизни. Многие больные, неимущие, а также каким-либо образом материально пострадавшие, нередко получали от него посильную, а порой и немалую помощь. Под балконом его наместничьего дома часто видели коллег, убогих, самых разных обойденных судьбой людей. И наместник, несмотря на постоянные запреты властей, помогал им, чем мог. Кого кормил, кого лечил, кому помогал деньгами, а когда под руками их не было, шутил. «Еще не готовы, сохнут. Приходи-ка, раб Божий, завтра». В некоторых случаях размеры помощи были весьма значительными. Наместник помогал заново отстроиться погорельцу, а при падеже скота давал денег на покупку коровы. Узнав однажды, что неподалеку в Изборске у известного местного художника Мельникова по несчастной случайности сгорел дом, он отправил ему довольно крупный по тем временам денежный перевод, хоть на первое время. «Отец Алипий имел удивительный дар слова», — вспоминал отец Нафанаил. «Не раз приходилось слышать от паломников: поживем еще недельку, может, услышим проповедь отца Алипия». В своих поучениях он поддерживал унывающих, утешал малодушных. «Братья и сестры, вы слышали призывы об усилении антирелигиозной пропаганды. Вы головы не вешайте, не унывайте. Это значит, им туго стало. Страшное дело примкнуть к толпе. Сегодня она кричит: «Осанна!» Через 4 дня: «Возьми, возьми, распни его!» Поэтому там, где неправда, ура, не кричи, в ладоши не хлопай. А если спросят, почему, отвечай: «Потому что у вас неправда». А почему? Потому что моя совесть подсказывает. Как узнать Иуду? «Омочивый руку в солило, тот меня предаст», сказал Спаситель на Тайной вечере. Ученик дерзкий, который хочет сравняться с учителем, с начальником, занять первое место, первым взяться за графин. Старшие еще не завтракали, а малыш уже облизывается, уже наелся. Растет будущий Иуда. На 12 один Иуда. Если старшие не сели за стол, и ты не садись. Сели старшие, садись по молитве и ты. Старшие не взяли ложку, не бери и ты. Старшие взяли ложку, тогда возьми и ты. Старшие начали кушать, тогда начинай и ты. Но не все беседы у балкона были столь мирными и умилительными. Как-то Псковскую область посетила сановная и очень влиятельная дама, министр культуры Фурцева, со свитой столичных и областных чиновников. От этой дамы в те годы трепетали многие, и не только деятели культуры. Как водится, ей устроили посещение Псково-Печерского монастыря. Но отец Алипий, зная о ее деятельности от своих друзей-художников и о патологической ненависти министерши к церкви, даже не вышел ее встречать. Экскурсию провел отец Нафанаил. Высокая делегация уже направлялась к выходу, когда Фурцева увидела наместника, стоявшего на балконе и беседовавшего с собравшимися внизу людьми. Дама решила проучить этого, дерзнувшего не выйти ей навстречу, монаха, а заодно и преподать областному руководству наглядный урок, как следует решительно проводить в дело политику партии и правительства в области противодействия религиозному дурману. Подойдя поближе, она, перебивая всех, крикнула: «Иван Михайлович, а можно задать вам вопрос?» Отец Алипий досадливо посмотрел на нее, но все же ответил: «Ну что ж, спрашивайте. Скажите, как вы, образованный человек, художник, могли оказаться здесь, в компании этих мракобесов?» Отец Алипий был весьма терпелив, но когда при нем начинали оскорблять монахов, он никогда не оставлял этого без ответа. «Почему я здесь?» – переспросил отец Алипий и взглянул на сановную гостью так, как когда-то всматривался в прицел орудия гвардии рядовой артиллерист Иван Воронов. «Хорошо, я расскажу. Вы слышали, что я на войне был?» «Ну, положим, слышала». «Слышали, что я до Берлина дошел?» — снова спросил отец-наместник. «И об этом мне рассказывали, хотя не понимаю, какое это имеет отношение к моему вопросу. Тем более удивительно, что вы, советский человек, пройдя войну...» «Так вот», — неспешно продолжал отец-наместник, «дело в том, что мне под Берлином оторвало...» Здесь Иван Михайлович Воронов высказался до чрезвычайности грубо. «Так что ничего не оставалось, как только уйти в монастырь». После повисшей страшной тишины раздался женский визг, потом негодующие восклицания, крики, угрозы, и члены делегации во главе с важной дамой понеслись по направлению к монастырским воротам. Через час наместника уже вызывали в Москву. Дело пахло нешуточными проблемами. Но на все вопросы отец Алипий спокойно и обстоятельно отвечал. «Мне был задан конкретный вопрос, и я на него также конкретно и доступно, чтобы наша гостья наверняка поняла, дал ответ. Так или иначе, но на сей раз все обошлось. Это был единственный случай, когда отец Алипий счел возможным употребить подобное оружие». Этот знаменитый и, мягко говоря, нетривиальный ответ в дальнейшем стал причиной разного рода сплетен и догадок. Сава Ямщиков, известный реставратор и искусствовед, пользовавшийся добрым расположением отца Алипия, рассказывал: «Меня спрашивали, почему такой красивый мужчина ушел в монастырь? Вот, говорят, он был тяжело ранен, потерял возможность продолжения рода. Как-то он сам коснулся этой темы и сказал мне: „Сава, это все разговоры пустые. Просто война была такой чудовищной, такой страшной, что я дал слово Богу. Если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе, идет жестокий бой. На нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки. И вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда, у каждого человека в душе Бог, к которому он когда-нибудь да придет. Власти изощрялись как могли, пытаясь любыми способами уничтожить монастырь. Однажды решением Печерского совета у обители в один день были отобраны все сельскохозяйственные земли, включая пастбище. Стояло начало лета. Коров только что выгнали на выпас, но теперь несчастную скотину пришлось снова вернуть в стойло. В те же дни, по распоряжению из Москвы, обкомовские работники привезли в монастырь большую делегацию представителей братских коммунистических партий. Угостить, что называется, русской стариной. Сначала все шло спокойно, но когда дети разных народов, умиляясь тишиной и красотой обители, бродили между клумбами с распустившимися розами, вдруг со скрипом распахнулись хозяйственные ворота, и оттуда с ревом вылетели ошалевшие от свободы все 30 монастырских коров и огромный бык. Отец Алипий дал команду к заранее подготовленной операции. Мычащие, с задранными хвостами, ошалевшие от свободы животные устремились к клумбам, пожирая траву и цветы, а представители международного коммунистического движения, оглашая монастырь воплями на разных языках, забились кто куда. Обкомовские работники бросились к отцу Алипию. «Не взыщите!» — вздохнув, сказал им отец-наместник. «Очень уж скотинку жалко. Теперь других пастбищ у нас нет, вот и приходится пасти их внутри монастыря». В тот же день монастырю были возвращены все пастбища. Как об одном из самых тяжких испытаний, отец Нафанаил вспоминал день, когда в монастырь был прислан указ, запрещающий служение панихид в пещерах. Это означало прекращение доступа в пещеры, а потом и закрытие монастыря. Указ был подписан псковским владыкой. Но, несмотря на это, отец Алипий распорядился служить панихиды по-прежнему. Узнав об этом, городские власти примчались в монастырь и осведомились, получил ли отец Алипий указ от своего правящего архиерея. Отец Алипий ответил утвердительно. «Почему же не выполняете?» — возмущенно спросили чиновники. На это отец Алипий отвечал, что не выполняет указа, потому что он написан под давлением и по слабости духа. «А я слабых духом не слушаю», — заключил он. «Я слушаю только сильных духом». Служение панихид в пещерах не прерывалось. Война против монастыря не прекращалась ни на день. Псковский писатель Валентин Курбатов вспоминал, к приезду очередной государственной комиссии по закрытию монастыря архимандрит Алипий вывесил на святых вратах извещение, что в монастыре чума, и в силу этого он не может пустить комиссию на территорию монастыря. Во главе комиссии была председатель областного комитета по культуре Анна Ивановна Медведева. Именно к ней и обратился отец Алипий. «Мне своих-то монахов, дураков, извините, не жалко, потому что они все равно в Царстве Небесном прописаны. А вас, Анна Ивановна, и ваших начальников пустить не могу. Я ведь за вас на страшном суде и слов-то не найду, как отвечать. Так что простите, я вам врата не открою». А сам в очередной раз на самолет и в Москву. И опять хлопотать, обивать пороги и в очередной раз побеждать. Как настоящий воин всегда безошибочно определяет врагов, так и отец Алипий был непримирим к сознательным разрушителям. Но с простыми людьми он вел себя совсем иначе, даже если те, по неразумию, не ведали, что творили. Это может показаться странным после рассказанных здесь историй, но главным в жизни отца Алипия, по его собственным словам, была любовь. Она-то и являлась его непобедимым и непостижимым для мира оружием. «Любовь, — говорил великий наместник, — есть высшая молитва. Если молитва — царица добродетелей, то христианская любовь — Бог, ибо Бог и есть любовь. Смотрите на мир только сквозь призму любви, и все ваши проблемы уйдут. Внутри себя вы увидите Царствие Божие. В человеке – икону, в земной красоте – тень райской жизни. Вы возразите, что любить врагов невозможно. Вспомните, что Иисус Христос сказал нам: «Все, что сделали вы людям, то сделали мне». Запишите эти слова золотыми буквами на скрижалях ваших сердец. Запишите и повесьте рядом с иконой. И читайте их каждый день. Однажды вечером, когда монастырские ворота были давно закрыты, к отцу-наместнику прибежал перепуганный сторож и сообщил, что в монастырь ломятся пьяные военные. Позже выяснилось, что это были молодые офицеры из Псковской десантной дивизии. Несмотря на поздний час, молодые лейтенанты требовали незамедлительно открыть им все храмы монастыря, устроить экскурсию и дать разобраться, где прячут своих монашек окопавшиеся здесь попы. Сторож с ужасом поведал, что пьяные офицеры уже раздобыли огромное бревно и в эти минуты, используя его как таран, выламывают ворота. Отец Алипий удалился в свои покои и вернулся в накинутом на рясу военном кителе с рядами боевых орденов и медалей. Закутавшись поверх мундира в монашескую мантию, так, чтобы регалий не было видно, он направился вместе со сторожем к святым воротам. Еще издалека наместник услышал, что монастырь штурмуют не на шутку. Подойдя, он велел сторожу открывать засовы. Через мгновение толпа разгоряченных лейтенантов, человек 10, влетела в обитель. Они угрожающе сгрудились вокруг закутанного в черную мантию старика-монаха, наперебой требуя показать монастырь и не устанавливать на советской земле свои церковные законы и не скрывать от будущих героев общенародное музейное достояние. Отец Алипий, склонив голову, выслушал их, а потом поднял взор и скинул мантию. Лейтенанты вытянулись и онемели. Отец Алипий грозно оглядел всех и потребовал у близстоящего офицера его фуражку. Тот покорно отдал ее монаху. Отец Алипий убедился, что на внутренней стороне околыша, как и положено, нанесена чернилами фамилия офицера, и, развернувшись, направился к своим покоям. Протрезвевшие лейтенанты поплелись за ним. Они бормотали извинения и просили вернуть фуражку. Молодые люди уже начинали догадываться, что впереди у них серьезные неприятности. Но отец Алипий не отвечал. Так юные офицеры дошли до дома наместника и в нерешительности остановились. Наместник открыл дверь и жестом велел всем войти. В тот вечер он допоздна просидел с ними. Угостил так, как мог угощать только великий наместник. Сам провел лейтенантов по монастырю, показывая древние святыни и рассказывая о славном прошлом и удивительном настоящем обители. Напоследок он по-отцовски обнял каждого и щедрой рукой одарил молодых людей. Те смущенно отказывались, но отец Алипий сказал, что именно эти деньги, собранные их бабками, дедами и матерями, пойдут им на пользу. Это был, конечно, особый случай, но отнюдь не единичный. Отец Алипий никогда не терял веру в силу Божию, преображающую людей, кем бы они ни были. По своему опыту он знал, как много вчерашних гонителей церкви становились тайными, а то и открытыми христианами. Может быть, именно благодаря грозным словам правды и обличения, которые им приходилось слышать от отца-наместника. Спустя месяцы, а порой и годы, вчерашние враги возвращались к отцу Алипию уже не ради притеснения монастыря, а чтобы увидеть в великом наместнике свидетеля иного мира, мудрого пастыря и духовника. Ведь без страха произнесенная правда – какой бы горькой и поначалу непонятной она ни казалась, навсегда остается в памяти человека. и будет обличать его до тех пор, пока он не примет ее или не отвергнет навсегда. То и другое в полной власти каждого. В своих письмах епископу Псковскому Иоанну архимандрит Алипий докладывал: «Газетные статьи переполнены незаслуженными оскорблениями и клеветой в адрес честных, добрых и хороших людей, оскорблениями матерей и вдов погибших воинов. Вот их идеологическая борьба. Изгнание сотен и тысяч священников и клириков, причем самых хороших. Сколько их приходит к нам со слезами, что нигде не могут устроиться хотя бы на мирскую работу. У них жены и дети не имеют на что жить». Вот заголовки центральных и местных изданий того времени. «Псково-Печерский монастырь – очаг религиозного мракобесия». «Аллилуйя в присядку», «Нахлебники в рясах», «Лицемеры в рясах». А вот еще одно послание к псковскому епископу. В нем отец Алипий описывает очередное происшествие. «Во вторник, 14 мая сего 1963 года, эконом игумен Ириней организовал, как и во все прошлые годы монастырской жизни, поливку и опрыскивание монастырского сада дождевой и снеговой водой, которую мы собираем благодаря нами сделанной запруде около беседки за крепостной стеной. Когда наши люди работали, к ним подошли 6 мужчин, потом еще 2. У одного из них была в руках мерка, которой они разделяли бывшую монастырскую огородную землю. Он стал ругаться на работающих и запрещать качать воду. Говорил, что эта вода не ваша, приказывал прекратить качать. Наши люди пытались продолжить работать, но он подбежал к ним, схватил шланг и стал его вырывать. Другой с фотоаппаратом стал фотографировать наших людей. Эконом сказал этим неизвестным людям, что пришел наместник, идите и объясните все ему. Подошел один из них. Остальные стояли поодаль, фотографируя нас. Их осталось 3. «Кто вы и что от нас требуете?» – спросил я у них. Этот человек в шляпе не назвал своего имени и чина, а сказал мне, что мы не имеем права на эту воду и на эту землю, на которой стоим. Я добавил: «Не смеете дышать воздухом и не смеете греться на солнце, потому что солнце и воздух и вода — все и вся ваши. А где же наши?» И переспросил его: «Кто ты и зачем пришел?» Он не сказал своего имени. Я ему сказал: «Я Воронов Иван Михайлович, гражданин Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. И мои товарищи, которые живут за этой стеною, ветераны и инвалиды Отечественной войны. Многие, потерявшие руки и ноги, получившие тяжелые ранения и контузии, поливали эту землю своей кровью, очищали этот воздух от фашистской нечисти. А также мои товарищи, живущие здесь, труженики заводов, фабрик и полей, старые инвалиды и пенсионеры, старые отцы, потерявшие своих сыновей в боях за освобождение этой земли и этой воды, и все мы, проливавшие свою кровь и отдававшие свои жизни, не имеем права пользоваться своей землей, водой, воздухом и солнцем, всем тем, что вырвали у фашистов для себя, для своего народа. Кто вы?» — снова спросил я. «И от чего имени вы действуете?» Они стали лепетать, называя райкомы, обкомы и так далее. Уходя от нас боком, человек в шляпе сказал: «Эх, батюшка!» Я ответил, что батюшка я для вон тех людей, а для вас я русский Иван, который еще имеет силу давить клопов, блох, фашистов и вообще всякую нечисть». В начале 1975 года у отца Алипия был 3-й инфаркт, рассказывал на проповеди в годовщину памяти великого наместника архимандрит Нафанаил. Память смертную он имел заранее. Заранее был изготовлен ему гроб по его благословению и стоял у него в коридоре. И когда его спрашивали, где твоя келья, он показывал на гроб и говорил, вот моя келья. В последние дни его жизни при нем находился иеромонах отец Феодорит. Он ежедневно причащал отца Алипия и, как фельдшер, оказывал ему медицинскую помощь. 12 марта 1975 года в 2 часа ночи отец Алипий сказал, «Матерь Божия пришла. Какая она красивая. Давайте краски, рисовать будем». Краски подали, но руки его уже не могли действовать. Сколько тяжелых снарядов он этими руками перетаскал к линии фронта в Великую Отечественную войну. В 4 часа утра архимандрит Алипий тихо и мирно скончался. В те годы к отцу Алипию, советскому архимандриту, имевшему верных и преданных помощников и в военных кругах, и в высоких властных кабинетах, приезжало множество художников, ученых, политиков, писателей. В жизни некоторых из них он принял самое деятельное участие, и не только лишь материальное, а в первую очередь как священник, духовный пастырь. Но и они, люди самых разных, великих и обычных судеб, тоже духовно укрепляли его. В архиве архимандрита Алипия Псково-Печерской обители хранится фрагмент рукописи Александра Исаевича Солженицына. Это небольшая молитва и принцип жизни, которому всегда следовал и сам великий наместник. «Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты ниспосылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и Ты позаботишься, чтоб не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь, который никогда не смог изобрести сам. Удивительный путь через безнадежность, откуда я смог послать человечеству отблеск лучей Твоих. И сколько мне надо будет, чтобы я их еще отразил, Ты даешь мне. А сколько не успею, значит, Ты определил это другим».